Вдруг лоцман воскликнул. «Убей меня, Бог, если это не амаранта!» В нескольких милях за ними, над самой водой, вспыхнула искорка. Лоцман внимательно поглядел в подзорную трубу и сказал, обращаясь главным образом к самому себе. «Это уж никак не голубое крыло. Ему бы ни за что нас не догнать. Это наверняка амаранта». Он нагнулся над переговорной трубкой. «Кто у вас там на вахте?» В трубке зарокотал чей-то глухой голос, не похожий на человеческий. «Я, второй механик». «Прекрасно. Так вот что, Гарри, придется малость подналечь. Амаранта только что показалась из-за косы и прет на всех парах». Лоцман взялся за конец веревки, протянутый к носу, и дернул два раза. В ответ дважды ударил главный судовой колокол. Голос на палубе крикнул. «Эй, внизу! Приготовиться к промеру с левого борта!» «Мне нужен не промер», — сказал лоцман. «Мне нужен ты. Разбуди старика, скажи ему, что амаранта догоняет. И позови Джима, скажи ему. Есть, сэр?» Под стариком имелся в виду капитан. На всех парусных кораблях и пароходах капитана всегда так называют. Что касается Джима, то это был подвахтенный лоцман. Через две минуты оба они уже летели по трапу, перепрыгивая через три ступеньки. Джим бежал в одной рубашке, сюртук и жилет были перекинуты через руку. «Я только собрался лечь», — сказал он. «Где труба?» Он взял подзорную трубу и посмотрел в нее. «На гюйсштоке, кажется, не видать никакого вымпела. Бьюсь об заклад, это амаранта». Капитан долго смотрел в трубу и выговорил только одно слово. «Проклятие!» Вахтенный лоцман Джордж Дэвис крикнул ночному дозорному. «Как там осадка?» «Два дюйма ниже ватерлинии по носу, сэр». «Маловато». Тогда раздался голос капитана. «Вызови старшего помощника, пусть свистит всех наверх. Надо перегрузить мешки с сахаром поближе к носу, чтобы осадка по носу была не меньше 10 дюймов. Живо!» «Есть, сэр!» Вскоре с нижней палубы донеслись крики и топот ног. Корабль все хуже слушался руля. Ясно было, что осадка по носу становится больше. Трое в лоцманской рубке начали переговариваться короткими отрывистыми фразами, негромко и озабоченно. Чем больше нарастало возбуждение, тем глуше звучали голоса. Как только один опускал подзорную трубу, другой с нарочито спокойным видом подхватывал ее. И каждый раз следовало одно и то же заключение. «Догоняет». Капитан проговорил в трубку. «Как давление пара?» «142, сэр. Но жару все прибывает». Пароход содрогался всем корпусом, трепетал и стонал, как раненое чудовище. Теперь у рулевого колеса стояли оба лоцмана. Сюртуки и жилеты они сбросили, распахнув рубашки на груди. По лицам обоих струился пот. Они вели судно так близко к берегу, что ветви деревьев задевали леера верхней палубы от носа до кормы. «Приготовились?» — прошептал Джордж. «Готово!» — в полголоса откликнулся Джим. «Давай ходу!» И пароход, как испуганный олень, метнулся наискосок от одного берега к другому. Он снова прижался к самому берегу и, яростно шлепая колесами, мчался мимо нависших ив. Капитан опустил подзорную трубу. «Бог ты мой! Ну и шпарит! Вот беда! Неужели догонят?» «Джим», — сказал Джордж, глядя прямо перед собой и отвечая быстрым движением рулевого колеса на малейшее отклонение судна от курса. «А может, попробуем протоку убийцы?» «Рискованная штука. Насколько видна была сегодня утром коряга на фальшивой косе, что пониже острова Бордмана?» «Торчала из воды по самые корни». «Трудная задача, прямо скажем. Значит, у выхода из протоки глубина будет не больше 6 футов. Если ни на волос не отклониться, то кое-как проскочим, правда, в притирку. Но рискнуть стоит. Уж она-то во всяком случае не решится», — закончил Джим, подразумевая амаранту. Через мгновение Борей углубился в протоку, которая казалась извилистым ручьем, и приближавшиеся огни амаранты тут же исчезли из виду. Никто не произносил ни слова, даже шепотом. Все трое пристально вглядывались в темноту. Двое крутили колесо то в одну, то в другую сторону, напряженно управляя стремительным движением парохода. Каждые 50 шагов казалось, что протока кончилась. Но в последнее мгновение впереди всякий раз открывался новый просвет. Теперь выход из протоки был уже недалеко. Джордж три раза ударил в колокол, двое лотовых одним прыжком очутились на своих местах, и через минуту их загадочные выкрики уже раздавались в ночном воздухе. Их тут же подхватывали и повторяли двое матросов на верхней палубе. «Нет дна! Четыре полных! Три с половиной! Три с четвертью! Отметка под водой три! Два с половиной! Два с четвертью!» Дэвис потянул веревку, другую, где-то далеко внизу прозвенели маленькие колокольчики. Пароход сбавил скорость, засвистел выпускаемый пар, предохранительные клапаны пронзительно завизжали. «На отметке два! Два без четверти! Восемь с половиной! Восемь футов! Семь с половиной!» Снова зазвенели колокольчики, и колеса совсем перестали вращаться. Теперь пар свистел с ужасающей силой, почти покрывая все остальные звуки. «Готовься! Сейчас потягаемся!» Джордж положил рулевое колесо вправо до отказа и держал его мертвой хваткой. «Готово!» Пароход дрогнул, как бы затаив дыхание. Вместе с ним замерли капитан и оба лоцмана. Но вот Борей начал разворачиваться вправо, и глаза у всех загорелись. «Ну, теперь держись! Пошел, пошел! Не зевай!» Рулевое колесо так стремительно завертелось влево, что спицы слились в один сплошной круг. Разворот прекратился, пароход выправился и... «Семь футов!» «Шесть с половиной!» «Шесть футов!» «Шесть фу... трах!» Борей ударился килем о дно. Джордж крикнул в переговорную трубку. «Самый полный, шпарь вовсю!» Пуф-пуф-чу-чу! Выпускные трубы изрыгали в небо белоснежные клубы пара. Пароход заскрежетал, дернулся вперед, задрожал и соскользнул. «На отметке два!» «Два с че... бум-бум-бум!» Теперь три удара колокола означали, что лоты можно убрать. И пароход помчался прочь от опасного места вверх по течению, вдоль заросшего ивами берега, а вокруг простиралось серебристое море Миссисипи. Амаранта исчезла. «Ха-ха! Ну, ребята, на этот раз наш фокус удался!» — воскликнул капитан. Но в ту же секунду у выхода из протоки появился красный огонек, и Амаранта снова стала их нагонять. «Разрази меня гром! Что же это такое, Джим? А вот что! Помните, Вашингтон Хастингс кричал нам с пристани в Наполеоне, просил, чтобы мы его подбросили до Каира? А мы не остановились. Это он сейчас там в рубке учит речных черепах водить пароход по тихим заводям». «Так и есть. Стоило мне увидеть, как Амаранта огибает среднюю косу у кабаньего глаза, как я понял, что в рубке у нее не какой-нибудь слюнтяй. Ну а если это Вашингтон Хастингс, уж он-то реку знает, как свои пять пальцев настоящий лоцман. Таким только и стоять в рубке, с золотыми листочками на фуражке, алмазной булавкой в галстуке и лайковыми перчатками на руках. Нет, старик, с ним этот фокус не пройдет». Да, надо было взять его на борт, что и говорить. Амаранта была уже в 300 шагах от Борея. И все приближалось. Старик заговорил в трубку. «Что на манометре?» «165, сэр». «Как с дровами?» «Сосновые кончились, кипарисовые наполовину, пожирает тополевые, как пирожки». «На палубе стоят бочки с канифолью, взломай несколько штук и вали их в топку. Ничего, заплатим». Борей уже зарывался носом в воду, содрогался и скрежетал еще яростнее прежнего. Однако нос Амаранты почти поравнялся с его кормой. «Как по Аргаре?» «182, сэр». «Взломай бочки с беконом в переднем трюме, вали все в топку, забирай скипидар из кормового, полей им каждое полено». Пароход теперь напоминал движущийся вулкан. «Ну а как сейчас?» «196, и все лезет кверху. Вода поднялась до среднего стекла. Большего давления не выдержит. Предохранительный клапан уже не держит. Посадил на него негра». «Хорошо. А тяга?» «Лучше некуда. Каждый раз, как негр бросает полено в топку, он сообщить не летит в трубу следом». Амаранта упорно выигрывала дюйм за дюймом. Вот ее гюйсшток поравнялся с рубкой Борея, потом на месте гюйсштока оказались трубы, но она продолжала ползти вперед, пока не пошла колесо в колесо с Бореем. Тут они столкнулись, сильно ударившись бортами, и намертво сцепились прямо на середине залитой лунным светом реки. С палуб обоих пароходов раздалось громовое «Ура!». Матросы, крича и размахивая руками, бросились к бортам, чтобы посмотреть, что случилось. От перенесения центра тяжести Оба парохода накренились друг к другу, боцманы с проклятиями и угрозами носились взад и вперед по палубам, пытаясь отогнать людей от бортов. Оба капитана, перегнувшись через перила мостиков, потрясали кулаками, чертыхались и проклинали друг друга. Черные клубы дыма поднимались из труб, нависая над судами и осыпая их дождем искр. Прогремело два револьверных выстрела, но капитаны метнулись в сторону и остались невредимы, а пассажиры отхлынули от бортов и расселись по палубам. Покрывая невообразимый шум, в небо взмывали пронзительные вопли женщин и крики детей. И вдруг раздался гулкий рев, оглушительный треск, и изувеченную беспомощную амаранту, освободившуюся от уз, понесло по течению.